Страдальческая юность святителя Гурия, посвятителя Казани. Память 5 декабря. Как любящий и мудрый отец с некоторой суровостью ведет своих детей для того, чтобы заранее выработать в них силу воли и закалить их мужество в жизненной борьбе, точно так же Господь с детства испытывает своих избранников. Юность святителя Гурии, первого архиепископа Казанского, напоминает во многом судьбу библейского Иосифа. Родину святитель Гурий имел общую с великим чудотворцем земли русской, Сергием Преподобным, городок Радонеж Ростовской области. Как и преподобный Сергий, он происходил из дворянского рода, но родители его, Руготины, были бедны и незнатны. Воспитан он был в благочестии и обучен грамоте. По общему обычаю тогдашних небогатых дворян он поступил служить в дом богатого князя Ивана Пенькова. Тихо проходили трудовые дни отрока Григория в тщательном исполнении его обязанностей, в свободное время в молитве, в чтении Слова Божия. Невеликая доля выпала ему, и ею был доволен благоразумный юноша. Но и в этой скромной доле ему не пришлось пожить спокойно. Григорий больше всего любил церковь, любил моливаться и дома. Безупречный нравами, он постом смирял движение плоти, был нищелюбивым, умным, расторопным, сообразительным человеком, на которого можно было положиться. Григорий заслужил полное доверие князя и княгини, они поручили ему управление всем своим хозяйством. Но тут товарищи позавидовали ему и взвели на него страшную клевету. Не проверив ее, князь велел убить Григория. К счастью, у князя был сын, который решился проверить лично возведенные на Григория обвинения, и он оказался ни в чем не повинным. Молодой князь убедил отца пощадить Григория. Старик, вместо того, чтобы вознаградить его за понесенное оскорбление, заключил его в тяжелое заключение, в тяжкое заключение. По расположению князя был выкопан глубокий ров, и в этот ров опущен деревянный сруб. Туда бросили Григория и захлопнули за ним дверцу. Свет проникал в сруб через малое оконце. В это оконце Григорию, как скоту, бросали пищу, причем на 5 дней ему полагалось по одному снопу овса с небольшим количеством воды. Как легко было в такой жизни, терпя за все свое добро напрасно, как легко было отчаяться и возроптать, но юноша все терпел спокойно. Он укреплял в себе мысли о том, что также невинно страдал за Христа, страдали за Христа древние мученики, и эту вопиющую несправедливость он принимал на себя как добровольный подвиг. Шел месяц за месяцем с обычной сменой времен года. Трескучая морозами зима сменялась радостной весной, знойным летом, потом осень шуршала в сухих листьях деревьев. А положение несчастного заключника оставалось без перемен. Григорий Руготин все сидел в своем подземелье. Уже к концу второго года его заключения один из товарищей Григория по службе упросил сторожа позволения подойти к оконцу сруба, чтобы поговорить с Григорием. Проникнув головой к оконцу, он спросил товарища, как он себя чувствует, Григорий ответил, что он всем доволен и славит Бога. Товарищ предложил приносить Григорию иную пищу, но Григорий отказался и объяснил ему, что часто душа тем более портится, чем слаще жизнь человека, и что горше всего для человека нетерпение горя и не быть в силах справиться с этим горем, когда воля Божия послала ему на пользу душевную это горе. Григорий просил другого, чем пищи. Он просил, чтобы ему доставили бумаги, чернил и трость, которую тогда писали вместо нынешних перьев. Это все было ему доставлено, и тут он начал работать. Он занялся писанием азбук для детей и, написав их, поручил товарищу их продавать, а на вырученные деньги были раздаваемы нищим. Из них Григорий не оставлял себе решительно ничего, кроме того, что употреблял на покупку новой бумаги и чернил. Изумительная сноровка в делании добра человека, сидящего на овсе и сырой воде, лишенного возможности двигаться и в этом месте жестокой пытки заниматься благотворением бедным, принося еще пользу детям. Эта черта любви к просвещению осталась в Григории навсегда. Впоследствии в Казани он основал близ города Зелантов монастырь и завещал инокам этой обители обучать детей грамоте. Паства казанская вспоминает эту черту святителя, и доселе хранится в Казани трогательный обычай. Когда детей начинают учить грамоте, то обыкновенно предварительно служит молебен у раки святителя Гория. Если бы Григорий не блеснула непосредственная Божия помощь, то, вероятно, он бы очень долго просидел в своем горестном заключении, о нем начинали забывать, а грозному князю никто не смел о нем напомнить. Уже более 2 лет сидел он в своем срубе, как однажды внезапно засиял свет у входа в его темницу. В ужасе юноша встал на молитву. Доселе никогда двери эти не открывались. Свет лился все сильнее. Тогда Григорий решил коснуться рукой двери. Она отворилась сама собой. Он понял тогда волю Божью и взял бывший с ним образ Богоматери и покрываемый Богом, никем не замеченный, среди дня, неся икону, ушел из дома княжеского и города Радонежа за заставу, откуда стал держать путь в известный Иосифа Волоколамский монастырь. Вот он на свободе. Но свобода его будет в Боге. Мир не увидит того, кто миром был обижен. Он несет то сокровище, которое было для него лучом света в его страдании, перед которым он лил свои слезы, которому неслись его воздыхания. С ним та икона Богоматери, которая делила с ним его заключение. Владычицы мира будут посвящены отныне его мечты. Он станет иноком, чтобы исполнить обет, произнесенный им в темнице. В обители преподобного Иосифа Волоколамского в Московском княжестве, известный тогда по строгости жизни иноков, Григорий Руготин принял пострижение с именем Гория. После долгих подвигов здесь Горий был возведен на игуменство в этой обители, откуда переведен в один из монастырей Тверской епархии. Когда было завоевано Казанское царство, было решено для новой присоединенной земли избрать архиепископа. Избрание происходило особенным образом, по совершении молебствия митрополитом из четырех жребиев взят был с престола один, это был жребий Гурия. Потом взят был один из двух, это опять был жребий того же избранника. В 1555 году святой Гурий собранием архипастырей рукоположен в сан архиепископа Казанского. Весь его путь до Казани являлся сплошным молением, так как всюду его встречали молебствия, и сам он по всем городам совершал молебствия. Рано испытав людскую несправедливость, святитель Гурий отличался особенным милосердием ко всем бедствующим. Он был попечителем вдов и сирот, заступался за обижаемых и выводил людей из различных бедствий. Для нищих у него были постоянно кормы на архиерейском дворе. После дня, посвященного заботами пастырства, он почти всю ночь проводил на молитве. Последние 3 года своей жизни святитель Гурий лежал больным, не мог совершать служения и даже ходить в храм. Но дух его молился, и молитвы он низводил благодать небесную на паству свою. Великие праздники его носили к литургии соборный храм Благовещения Богоматери, им построенный. Здесь он сидел или лежал, слушая службу Божию. Душа его стремилась молиться вместе с паствой своей в дни общей хвалы и молитвы. Блаженная кончина его последовала 5 декабря 1563 года. Память святителя Гурия связана с судьбой одного юноши, отец которого был сотрудником святителя. По царскому повелению в Казань к святителю Гурию на помощь был послан боярин Иоанн Застопский. Это был человек образованный, обширного, основательного ума, великого усердия к святителю Гурию. Он почитал святителя при жизни, почитал его и по смерти. Когда святитель скончался, Застопский воздвиг над его могилой надгробный камень и обнес его каменной палаткой, где впоследствии сам лег своим сыном. Сын его, Нестор, с детства отличался тихим нравом и ребенком являлся мужем по разуму и по степенному поведению своему. Он смирял тело свое постом, молитвою, потихоньку от всех носил под рубашкой волосиницу. Сверху, чтобы скрыть свой подвиг, надевал он красную боярскую одежду. От поста истощено и бледно было лицо его, и тело казалось, казалось, он ничего не ест, а во взоре его сверкало всегда тихое умиление. Великое богатство отца не привлекало нисколько мысли Нестора, и еще не постриженный он казался иноком. Ему нетрудно было уговорить своего благочестивого отца разрешить ему постричься. Он принял постриг в Казанском Преображенском монастыре с именем Нектария. Недолго он жил и вскоре после пострига отошел к Богу. Отец принял покорно его смерть и положил его возле святителя Гурия в том монастыре, где затем сам он принял иночество с именем Ионы. Недолго пожив монахом, скончался и он, завещав схоронить себя в той же палатке, которую он устроил над гробницей святителя Гурия и в которую положил своего сына. Близ соборного храма Спаса Преображенского монастыря доселе сохраняется эта палатка. В ней лежат митрополит Ефрем, помазавший в царство царя Михаила Федоровича Романова, и иноки Иона, и Нектарий, в миру Иоанн и Нестор Застолбские. Память благородного сына и благочестивого отца не забыта в Казани, и богомольцы, бывающие в Преображенском соборе, обыкновенно служат по ним панихиду. Многие скажут, зачем оставлял отца единственный сын, причиняя ему горе. Но теперь в Царстве Небесном, в вечной славе, разве не оправдалось то стремление, которое влекло юного Нестора к духовному подвигу?